Беседка на радио ВОС.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цындыма Бойко. А в гостях у нас в студии Луду Бачиров, студент 4-го курса Российской академии музыки имени Гнесиных. Он приехал из Республики Бурятия. Здравствуй, Лудуб.
Здравствуйте, здравствуйте.
В нашей программе Лудуб уже не первый и даже не второй раз. На самом деле у нас такая традиция каждые 5 лет приглашать Лудуба к нам. Сначала запись была у нас по телефону. Когда Лудуб еще был школьником, второй раз мы встречались в программе «Свободное плавание», прямой эфир, который мы вели прямо из дома Лудуба. В то время Лудуб был студентом музыкального колледжа Улан-Удэнского. Расскажи, пожалуйста, Лудуб, что в твоей жизни изменилось с того момента, как мы с тобой записывали эту программу?
Ну, конечно, очень много всего произошло за 5 лет. Ну, во-первых, я закончил колледж. Я его закончил как музыкальный теоретик. Потом вот в 2022 году я поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных на композитора, где я сейчас продолжаю учиться. И уже через год ее закончил, сейчас на 4-м курсе. Освоил инструмент маринхур, проучился у своего учителя с 2017 по 2022 год у Зандан Баярыча Шейдакова. Это тоже стало большим таким шагом вперед и большим именно таким этапом музыкального развития. В 2024 году активно ездил между странами, жил в Монголии, работал, писал музыку. Написал музыку для фильма, фильм «Слезы дракона», который должен скоро выйти в прокат. Это была моя первая работа в кино, именно в полнометражном таком формате. Вот это из таких вот самых глобальных событий, если говорить.
Ну и, наверное же, вернемся к твоим истокам, расскажем о том, что ты родился в городе Улан-Удэ, в семье, родители, ну вот об этом, хорошо? Потому что хоть мы и когда-то рассказывали, но не все слушали, не все помнят, наверное.
Да, я родился в 2002 году, мне сейчас 23 года. Мама моя филолог, кандидат филологических наук по бурятскому языку. Вот. Отец мой буддийский священнослужитель. Я родился вот в такой большой счастливой семье. У меня есть братья, сестры, у меня есть старший брат. У меня старше на 18 лет, и сестра, которая старше на 15 лет. То есть я самый такой младший. Ну и, в принципе, жил как все, но вот с момента детского сада вот стал интересоваться музыкой. И мое первое выступление было в детском саду, где я спел песню «Сказка». И после этого всем очень понравилось, и родителям стало понятно, что надо талант развивать. И мы поехали к моему брату Авагую Егорову. Вот. И он записал мой голос. Потом были другие песни, песня «Половинка», там. Потом выиграл конкурс «Интердети» в 2008 году. И после этого как-то все закрутилось, и до сих пор я сейчас
уже
в этой сфере.
И уже в 6 лет практически дал первый свой сольный концерт при полном зрительном зале театра бурятской драмы, по-моему, да, это было?
Да. Это был 2009 год. Я там спел почти 20 песен, как и своих, так и разных бурятских песен. Очень много людей пришло поддержать из артистов, в частности, вот Эрдни Бацух, наш известный бурятский певец.
Мой одноклассник Ринчин Бурхиев, который тоже пишет бурятскую музыку.
Да, очень много людей пришло, и это был, конечно, мой такой первый серьезный выход, скажем так, в свет.
Ну и при этом я хочу сказать, что билеты достать на этот концерт было просто невозможно. Даже входные, даже стоя, люди готовы были посмотреть.
Да-да-да. Я прям не сильно детально помню, как все было, но помню,
но
что
я
было,
помню.
Было много людей, было много песен, и был, конечно, классный опыт.
Ну и это был твой первый, но не последний сольный концерт, поэтому давай их перечислим.
Это, да, был первый, потом второй был в 2010 году на сцене уже Русского драматического театра. Потом третий был в 2012 году в Театре оперы и балета, потом четвертый был в 2013 году в Театре бурятской драмы. Потом в 2014 году был тоже сольный концерт уже в Театре оперы и балета. И последний на данный момент — это концерт 2018 года совместно с оркестром «Байкал», который проходил в 2018 году в Театре оперы и балета. Вот из, из таких вот крупных, масштабных таких вот.
Да, хочется сказать, что это были лучшие, самые большие сцены нашего города. О нашего говорю, потому что тоже можно сказать, что это мой родной город Улан-Удэ. И поэтому с Лудубом как бы на одном языке мы, да, говорим?
Да.
И к тому же мы с Лудубом познакомились, когда ему было 3 года. А я занималась созданием социальных роликов и пришла в детский сад вместе с журналистом Алексеем Фишевым. Тогда он работал на радио ТВ-ком, да, вспомнила. И, как я помню, работал на телевидении «Оригус». Тогда еще Луду был маленький, разговаривал только по-бурятски, русского языка не знал и называл нашего журналиста «Ахэ», ну это как бы обращение к старшему брату. Да, мы еще не сказали о том, что Лудуба с рождения ретинопатия недоношенных и зрение практически отсутствует, но при этом он ходил вот в детский сад компенсирующего вида. Огромное спасибо заведующей этого сада, которая взяла на себя тогда еще, но рискнула взять незрячих детей в свой детский сад. А на базе этого детского сада тогда папа незрячей девочки создал общественную организацию «Родители детей с нарушением зрения», а я тогда вот стала работать в этой организации. И поэтому вот с этой семьей мы уже на протяжении 20 лет. И, кстати, нашей организации в 2005 году, в октябре, было тоже 20 лет.
С детского садика вот началась моя музыкальная, скажем так, жизнь. Это, конечно, очень радует, ну, как бы очень такие теплые воспоминания.
У вас были прекрасные музыкальные работники, и мы с ними даже, знаешь, создали такой маленький оркестр из стучащих, гремящих музыкальных инструментов набора Карла Орфа. Помнишь такие инструменты?
Я, честно, не помню, но я потом уже в колледже и в академии изучал эту тему, именно как с точки зрения преподавания именно музыки для детей, что действительно Карл Орф разработал такие инструменты и призывал именно вводить детей в музыку не через какую-то сухую теорию, а через практику, чтобы у каждого была какая-то своя гремелка условно, и каждый, чтобы общий в звук оркестра вводил что-то свое. Вот я уже впоследствии об этом узнал, но это очень, мне кажется, интересно. Мне кажется, оттуда у меня появилась страсть к барабанам, потому что я в детстве очень любил барабанить по всему. То есть я всякие брал кастрюли, жестянки, банки, все вообще брал и бил всякими ложками, какими-то стержнями. Я все прям любил барабанить. А потом уже, конечно, это все вышло в любовь к фортепиано и так далее. А изначально я прям любил быть барабанщиком на всем. Мне кажется, это оттуда.
На самом деле, был такой момент. Мы 1 июня, вот когда еще организация, решили провести праздник. Это наш аппетит, где председатель нашей организации был учредителем этой сети столовых, да. И вот решили они организовать праздник и каждому ребенку сделать подарок. То есть купили, и, ну, так как ты первый пришел, я тебе предоставила такое право выбрать какой-нибудь себе подарок. Там были разные мягкие игрушки, мишки, там что-то, очень много всего, но ты выбрал себе барабан.
Да-да-да, скорее всего, да, потому что мне все нравилось, что именно издает звук прям вообще. То есть, видимо, из-за этого, что все, что связано с каким-то акустическим звучанием, мне нравилось. Класс.
Ну, Лудов, мы с тобой отвлеклись прям на воспоминания, это теплые такие, да. Ну, давай теперь о твоем творчестве. Вот эти море концертов, которые ты давал. Вот интересно, какое ощущение у тебя было после этих концертов? Судя по твоему поведению, по манере вот говорить, вот, знаешь, тебя не захватила звездная болезнь.
А, в этом плане.
Да.
Ну, на самом деле, это, опять же, все благодаря родителям. Я расскажу интересный факт. Он до сих пор это происходит. Как только я какой-то большой конкурс выиграю, очень значимый, да, какой-то где-то в большом месте сыграю, да, то есть там, как, там Дом музыки, допустим, там колонны зал Кремля или еще что-нибудь, меня мама заставляет делать уборку, то есть мыть полы. То есть это происходит как? Я с детства пытался все равно как-то быть интегрированным в быт, вот, но это именно всегда сейчас, ну не сейчас, и это было всегда, то есть это происходит после больших таких моментов. И я понимаю, что это может быть даже подсознательная такая история, чтобы ты как бы не задирал нос, чтобы ты понимал, что ты как бы обычный человек. То есть мне всегда вот это вот понимание прививалось с детства, что ты как бы обычный человек, ты не какой-то богоизбранный и так далее. То есть и ты должен жить как бы обычной жизнью, то есть относиться всегда к людям с уважением. Вот, и всегда как бы у моих родителей были эти рычаги, чтобы меня приземлить. И никогда даже такой именно мысли не было, что вот я вот такой вот там супер какой-то крутой и так далее. И наоборот, вот эта вот любовь именно к труду, к развитию, к тому, что ты как бы обычный человек и должен как бы жить как бы вот спокойно, относясь с уважением к людям. Это вот с самого детства вот мне прививалось. Вот. И действительно такой факт есть, и каждый раз после больших таких наград меня мама вот, вот так вот она приводит в чувство, скажем так.
Лудуп, а ты окончил общеобразовательную школу для инвалидов и надомное обучение. Нет у тебя такого ощущения, что тебе не хватало общения, не хватало окружения какого-то сверстников?
На самом деле есть такое, и как бы с этим я, мне кажется, в большей степени справился уже только когда приехал в Москву, потому что действительно я учился дистанционно, и даже если когда-то ездил там на некоторые занятия в школу, ну, это было там 2-3 раза в неделю, как каких-то прям устойчивых связей, у меня там ни с кем не сложилось. Конечно, кроме преподавателей, преподаватели вот прям были, конечно, классные. Благодаря ним я полюбил некоторые предметы, в частности, историю очень сильно полюбил, вот английский язык и так далее. То есть преподаватели большой вклад внесли. А в плане социальном, да, есть такой момент. У меня нету прямо сейчас каких-то коннектов, связей там с одноклассниками, да, или с кем я там учился в одно время.
Друзей детства такого, да, скажем?
Да, оттуда такого прям нет. И в колледже такой тоже момент, что я как бы просто в основном учился, таких прям близких связей завести как бы, ну, не удалось. И,
во многом, да, просто время твоего учебы в колледже было время ковидное, мне, да, кажется, ты не так часто этот колледж посещал, да?
Ну, да, то есть потом в какой-то момент уже дистанционно мы занимались. Вот дистанционно заниматься музыкой — это, конечно, челлендж большой, но мы справились, все закончили. Но действительно такой момент был, что не было вот этой какой-то социальной группы, где ты мог бы как бы быть. Вот. А уже когда в Москву приехал, уже как-то стало проще.
То есть сейчас у тебя настоящая студенческая жизнь со всеми тусовками, со всеми друзьями, да?
Можно так сказать. Даже не то, что прям студенческая, а просто я некий как бы круг общения нашел. Допустим, круг общения именно из коллег-музыкантов. Я езжу, допустим, каждую неделю на джемы, на джем-сейшены в Москве. Там в тот же клуб Алексея Козлова. Там играю, там с людьми общаюсь. Вот, со студентами тоже общаемся. Общаюсь очень много с монголами, потому что я, поскольку пожил в Монголии, подучил немножко язык, с ними тоже вот общаюсь, мы играем. Все равно какое-то вот это единение есть, что один народ, всегда приятно пообщаться на одном языке. И некий уже круг как бы сформирован. Много людей как бы дистанционно, да, с кем я вот редко вижусь, но постоянно там на коннекте. Опять же, с той же Монголии, там с Питера и с разных городов. И в целом как бы уже в этом плане проблемы как бы вообще нету уже.
Лудуп, наверное, уже пора представить твое творчество и представить слушателям одно из твоих произведений. Что это могло бы быть?
Я бы хотел больше сделать акцент на инструментальных композициях, вот, потому что уже где-то с момента колледжа я ощущал и ощущаю себя именно композитором, именно создателем именно своей авторской музыки. И мне бы хотелось представить сочинение, которое было написано относительно недавно. Оно называется «Закат над летней рекой». Это произведение для маринхура. Я об этом инструменте, думаю, расскажу отдельно. И струнного оркестра. Вот. Изначально я написал его для своей племянницы, для ее дня рождения. А потом оно уже стало исполняться на разных инструментах. Вот. И это произведение я бы хотел, чтобы мы послушали.
Спасибо. Давай теперь расскажем, что такое маринхур.
Маринхур — это национальный инструмент, бурятский и монгольский смычковый инструмент. Он имеет две струны. Раньше их делали из конского волоса, сейчас делают из нейлона. Вот. И самая главная именно фишка, что гриф маринхура, он украшен головой лошади, деревянным как бы изображением лошади. Морин переводится лошадь, хур — инструмент. Инструмент, звучащий голосом лошади, голосом коня. Потому что для монголов, для кочевников конь всегда был другом, всегда имел как бы огромное значение, и это именно вышло в инструмент, в такой вот культурный символ. Я начал изучать этот инструмент с 2017 года, да, как уже говорил. В нем как бы, ну, для меня это есть душа, то есть я его гораздо, допустим, ближе чувствую, чем фортепиано. То есть у меня всегда маринхур затрагивает какие-то струны глубинные, особенно когда исполняешь протяжные песни именно с такой вот гибкой мелодией, которая называется уртынду. Такие протяжные песни. Это прям всегда зацепляет. Ну и, конечно, сочиняю произведения для этого инструмента.
Ну а мой папа сам изготавливал музыкальные инструменты, бурятские народные, хуры, чанцы, лимбы. То есть вот тоже в какой-то мере наша семья имеет отношение к музыке. По-моему, лимбы он тебе делал, да?
Да-да-да, делал, ага.
А я помню тебя еще совсем маленьким, когда ты приезжал к нам в гости, и мы тебе показывали мастерскую, а потом у нас дома шел ремонт, и ты решил нам тоже помочь. И разбежался и со стены на дверь. И ты знаешь, до сих пор есть такое пятнышко, которое ты затер наждачкой на двери.
Офигеть. Да-да, я помню эту мастерскую, я помню, что тогда я увидел Йотчин первый раз в жизни.
Да, есть такое,
и я прям удивился, как много струн там. Я прям этому удивился, типа...
Ой, по-моему, 70, да?
76.
76,
мне,
да?
Мне, я помню, вот сказал ваш отец, да, что сколько струн, я прям до сих пор помню, 76. Вот, я просто, я веду просто рукой, они не кончаются, просто они долго идут.
Да, это огромный инструмент.
Я думаю, как на нем играть? Я же тогда не знал, что еще палочками на нем играют.
Да, стучат, да.
А я думал, что надо играть руками, а он же большой. Как его охватить, думал. Вот у меня такой прям был шок, конечно. Вот, это мое такое первое, наверное, знакомство состоялось с бурятскими инструментами.
Лудуб, расскажи, пожалуйста, нам о своей студенческой жизни, о том, как ты справляешься с учебой. Я знаю, что ты не владеешь системой Брайля.
Да, это правда. Я ее не владею. Вообще, во-первых, расскажу, как вообще поступил в Гнесинку. Поступал я на общих основаниях. Было всего 4 бюджетных места, вот, и 20 человек претендовало на поступление. В принципе, как бы испытания разделялись на 3 этапа, то есть творческое задание, где нужно было написать музыку, профессиональное испытание, где тебя опрашивают там по гармонии, по теории, да, по сольфеджио, и собеседование, где идет общий такой твой музыкальный кругозор. Вот это было в июле 2022 года. Я все эти этапы прошел, я тогда уже потихоньку пользовался программой MuseScore, в ней я мог писать диктанты, в ней я мог делать музыкальные задания, связанные именно с нотами, то есть компьютер в моем обучении играет огромную, самую, наверное, главную роль именно в плане написания музыки, в плане написания текстов. И таких прям больших прям проблем не было и на этапе поступления, и на этапе учебы, потому что Гнесинка, она очень так инклюзивно как бы относится к разным студентам. У них был такой опыт уже преподавания. Я учусь у своего преподавателя по композиции Александра Анатольевича Швецова, вот, и мы с ним как бы выработали методику, то есть я приношу ему в MuseScore в электронном виде музыку, мы это все смотрим, слушаем, и он уже дает характеристики. Вот, также я готовлюсь к семинарам. Сейчас хорошо, что появились нейросети, гораздо стало быстрее структурировать, собирать информацию, вот. Есть иногда трудности с PDF, даже не с PDF, а с какими-то учебниками, которых нет, которые фотографируют на телефон, и их не всегда удается, типа, ну, распознать нормально. Uh-huh. Вот такие вот есть трудности, но, в принципе, это все
преодолимо.
Да, преодолимо, даже на тех же семинарах. Если какой-то информации у тебя, допустим, нету, ты можешь так доклад выстроить из того, что у тебя есть, потому что они, в конце концов, смотрят как бы не прямо там детально прям в каждое слово, а именно больше смотрят, как ты держишься, как ты отвечаешь. И уже на этой основе можно хорошо, в принципе, ответить. Я уже преодолел вот этот страх именно публичных выступлений. Мне никогда не было страшно играть, но именно публично выступать, именно рассказывать что-то, мне было страшно. А потом я уже, когда это преодолел, уже стало проще. Поэтому всегда можно найти варианты, даже вот касаемо нотной системы, да, брайлевской. Сейчас На сайте вот этого MuseScore есть довольно большая библиотека с нотным архивом, где можно учить произведения. То есть ты их скачиваешь, и они в электронном виде тебе именно идут как правая рука, левая рука отдельно, там в разных темпах. И таким образом я фортепианные произведения прям большие разбираю именно через вот этот нотный архив, который каждый там, месяц обновляется. Я как бы не отрицаю нотную систему брайлевскую, но сейчас вот я вот именно работаю вот так.
Лудуб, я знаю, что много ты сотрудничаешь со звездами, да, со знаменитыми оркестрами. Расскажи о таких каких-то встречах интересных.
Ну вот судьбоносные встречи бывают. Встреча с Владимиром Спиваковым, с его оркестром «Виртуозы Москвы». Это было, кажется, в 2013 году. А, нет, в 2014, кажется. До сих пор помню. Я к его приезду написал пьесу, так и назвал «Виртуозы Москвы». Я ему сыграл, и... Понятное дело, есть ощущение, что, ну, вначале он не поверил, что это я написал музыку, но тогда я был мелкий, как бы, да, ну, как, типа, напишет. И он задал вопрос, а почему ты именно написал произведение вот это именно в соль миноре, именно в этой тональности? Ну, типа, что, если, как бы, не мое произведение, я же вряд ли отвечу. А я сказал ему, я написал его так, потому что в другой тональности оно звучит плохо. И тут же я ему наиграл на месте, что если вот так наиграть, оно будет плохо звучать. Вот. С этого момента началось наше общение. Они давали мне проходки на концерты оркестра, да, в Доме музыки. Вот мы очень много проводили времени, там, 14-15 год. Но самый большой вклад, что они, именно их фонд, фонд Владимира Спивакова, нашли мне учительницу по композиции. Екатерина Александровна Хмелевская, с которой я занимался по скайпу, а потом по ватсапу. Именно она научила меня именно творческому процессу. То есть часто бывает такое, что композицию преподают слишком технично. То есть какие-то определенные навыки как бы формируют, и не всегда в этом есть творчество. А она мне сразу сказала, говорит, то есть это твоя музыка, я всегда буду к ней относиться с уважением, и всегда будет последнее слово за тобой, никакой диктатуры никогда не было. Она просто направляла очень мягко, объяснила и показала, что значит творчество. Именно когда тебе приходит идея, ты садишься и начинаешь писать. И это их огромнейший, конечно, вклад. Вот. Я недавно, кстати, был в Доме музыки, когда выступал там с Национальным оркестром народов России, играл когда свое сочинение. Мы пытались найти Владимира Теодоровича, но его, к сожалению, не было. Вот так хотелось бы с ним встретиться и передать ему большую благодарность и выразить как бы большое уважение. Вот. А так, с кем? С Игорем Бутманом знаком. Когда я только начинал изучать джаз с 21 года, я пришел к нему на джем-сейшн, я был с другом, и друг говорит, вот, есть вот Лудуб, он только учится вот играть джаз, можно он с вашими музыкантами сыграет? И это очень простой такой искренний человек. Он говорит, да, хорошо, говорит, после концерта обязательно сыграем. И все, он слово сдержал. А я тогда, условно, только месяц-два играл джаз. Он доверился и разрешил мне сыграть со своими музыкантами. Вот. И потом на конкурсе «Джаз на Байкале» мы с ним виделись. Так что тоже он огромный вклад в этом плане своим доверием внес. С Терем-квартетом очень тоже хорошо знаком. Это питерский состав. Они тоже очень много делают для инклюзии. Много, на самом деле, разных музыкантов, которые большой вклад в мою жизнь внесли и в мою музыку, в творчество, в мое развитие.
Да, конечно, бесконечно много можем говорить о музыке, о твоих произведениях, но время нашей программы подходит к концу просто неумолимо. Так жалко и грустно, но я надеюсь, что ты в нашей студии не последний раз. Мы пригласим тебя еще, и ты расскажешь нам о своих новых достижениях. А пока... Ждем от тебя пожелания для наших радиослушателей.
Во-первых, хотел бы поздравить всех с праздником Белого месяца. Это наш Новый год, который празднуется по восточному, по лунному календарю.
И празднуется целый месяц.
Да, в течение месяца. И пожелать хотел бы всем счастья, здоровья, чтобы слушали хорошую музыку, чтобы этот год принес очень много развития. Это к тому же мой же год, я же год лошади. Ну, для меня это ответственный такой период, потому что начинается новый цикл моей жизни, 12-летний цикл. Я тоже очень заряжен на этот год и хотел бы, чтобы тоже у всех был большой такой заряд энергии совершать какие-то большие, великие дела, развиваться, учиться. Вот. И надо понимать, что время очень быстро идет, и надо каждый день, который есть, ценить. Каждый день, который мы проводим с близкими, с друзьями, родными. И как бы у нас жизнь, она не удлиняется, скажем так, с каждым днем, поэтому цените тех, кто вокруг вас, кто вам помогает, кто вам поддерживает, вот. И, конечно, я буду также продолжать писать музыку, радовать людей своим творчеством, своими произведениями и тоже дальше идти смело по жизни вперед. Поэтому всех с праздником.
И в заключении мы, наверное, услышим еще одну композицию в твоем исполнении.
Да, я думаю, что это будет произведение «Искренность». Это снова посвящение уже моей сестре. Это произведение для фортепиано и также струнного оркестра. И пусть в этом произведении будут все мои искренние пожелания радиослушателям.
Огромное спасибо, напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Лудубом Ачировым, музыкантом, студентом 4-го курса Российской академии музыки имени Гнесиных. С вами была Циндема Бойко. Всего доброго, до новых встреч!